Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 957-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к посланию к евреям. Мы в 5 главе. Мы начнем сегодня читать с 1 стиха. Мы с вами в первых стихах 5 главы, и перед нами определение первосвященника и определение священника. Ведь нам сказано, что Христос – наш великий первосвященник. И нам очень важно увидеть, что это действительно так. Мы с вами уже видели в прошлый раз, у нас есть доступ к Нему. Мы можем обращаться к Нему, Он находится в небесах, и при этом Он, как для христиан из евреев, так и для нас, наш первосвященник. На самом деле ведь каждый верующий является священником. И тут очень хорошая ветхозаветная параллель. Смотрите, в Ветхом Завете были священники, левиты, и были первосвященники. И первосвященники должны были быть из рода Аарона. Так вот, Аарон был первосвященником, все левиты были священниками. Так и у нас с вами. Иисус Христос – наш первосвященник. Но все мы, верующие люди, это священники. И мы тоже можем приносить жертвы Богу, хотя, конечно же, это новозаветные жертвы. Одна из них – это жертва хвалы. Кстати, это очень важно понимать. Всякий раз, когда мы поем Господу, да, это же не просто песня. Это вот не просто мы собрались и нам приятно попеть вместе. Нет, это мы приносим Господу хвалу. И более того, мы приносим Господу жертву хвалы. Я хочу сразу вас спросить, а хвалили ли вы сегодня Бога, будь то песней или стихом, или просто вашей хвалебной молитвой, молитвой благодарности? Мы также можем приносить Ему дело наших рук и дело нашего разума. Это тоже жертва, которая принесена Богу. Мы также можем приносить Ему наше время. Мы приносим Господу самого себя, и Он берет нашу жизнь и преображает нас. Все это жертвы, которые мы приносим Богу. И приносим, между прочим, именно как священники, потому что израильтянин сам по себе не мог приносить жертву, у него не было такого права, жертву совершал священник в храме. Кстати, ведь и молитва – это тоже одна из функций священника. Знаете, сегодня очень часто мы в нашем христианском мире говорим о методах, говорим о подходах. В нашем служении на самом деле есть две крайности. Одна из них – это излишняя эмоциональность, когда мы действуем, водимые нашими эмоциями. Другая – излишний формализм или излишняя формализованность. И вот и то, и другое – это скорее душевно, а никак не духовно. Оно исходит от нашей человеческой души, а не от действия Святого Духа. Нам же с вами нужно просто приходить к Нему – без всяких наших механистических подходов или новейших методов. Помните, мы в прошлый раз читали: «Мы приходим с дерзновением к престолу благодати, и нам необходима милость, нам нужна помощь, мы постоянно нуждаемся, и Он силен восполнить нашу нужду, потому что Он первосвященник». Так кто же такой великий первосвященник? Ответ на это, как я уже сказал, в 5 главе. Читаем 1 стих. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Итак, в этом стихе перед нами определение священника. И я считаю, что есть три требования к священнику. Во-первых, он должен быть из человеков, из людей. Он, как человек, представляет людей перед Богом. И мы читаем, что он из человеков избирается и для человеков поставляется. И он обращается к Богу, А значит, он должен быть приемлем перед Богом. Важно, чтобы он мог предстать пред Богом, и чтобы Бог принял его. Я забегу немножко вперед и прочитаю 4 стих. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». В 4 стихе все написано очень конкретно. Священник не может стать таковым сам по себе, просто потому что он захотел им стать. Священник поставляется Богом. Получается в результате, что он должен быть человеком, это раз, он должен восходить к Богу, это два, и он должен быть угоден Богу, приемлем перед Богом, поставлен Богом, это три. И обратите внимание также, что он поставлен для человеков. Он исходит от людей, он представляет людей перед Богом. И вот тут мы видим различие между священником и пророком. Священник восходит от человека к Богу, представляет человека перед Богом. Пророк же, напротив, приходит от Бога. Он представляет Бога перед человеком. В этом и состоит принципиальное различие. И, кстати, это различие очень существенно. Нам нужно его отметить. Священник идет от человека к Богу. Пророк же идет как бы по другому пути. От Бога к человеку. Потому что он говорит по Божьему повелению. Именно то, что хочет передать Бог. Ну а дело священника – представлять человека перед Богом. Он возносит молитвы от человека к Богу. Единственный, кто может по-настоящему представить нас перед Богом, это и есть Иисус Христос. Священство же предназначено не для заблудших грешников, а для спасенных грешников. Помните слова апостола Иоанна, записанные в его первом послании, 2 глава, 1 стих? «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, или если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Даже когда я Божие дитя, я ведь все равно подвержен греху. Однако Бог меня защищает, и у меня есть ходатай, Иисус Христос». Я прочитаю 2 стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Он, Иисус Христос, представляет меня перед Богом Отцом. Однако есть также и тот, кто меня обвиняет. Это мой враг, сатана. Ну а Христос – это мой заступник. Он мой небесный защитник. И именно поэтому мне недостаточно было бы священника на земле. Я никого не хочу критиковать, никого не пытаюсь обидеть. Но у меня один вопрос. Вот если кто-то претендует на то, чтобы представлять меня перед Богом, если кто-то претендует на то, чтобы быть за меня священником, а вы уверены, что Бог вас принимает? Есть ли у вас, скажем так, небесная лицензия, небесные права, небесная аккредитация? Удалось ли вам сдать небесный экзамен? И можете ли вы меня действительно представлять? Да, мы можем и призваны друг за друга молиться. Но мы не можем представлять друг друга перед Богом. И вот поэтому нам нужен великий первосвященник. Смотрите дальше. Мы читаем в послании к евреям, 5 глава, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Христос принес и в дар, и в жертву самого себя. И всякое золото и серебро превращается в мусор по сравнению с ним. На самом деле, оно оказывается даже ничтожнее мусора по сравнению с бесценной кровью Иисуса Христа, пролитой за нас. И дальше обратите внимание, что Христос приносит жертвы за грехи, а не за грех. Тут множественное, а не единственное число. Жертвы за грехи. Таким образом, речь здесь идет о жизни верующего человека, а не о его первоначальном покаянии, не о жертве Христа за грех в принципе. Ну, например, вы вышли из себя, и это грех. Исповедовались ли вы в этом перед Богом? Помните, что у нас с вами в небесах есть представитель, который будет ходатайствовать за нас. Тот, кто представляет нас перед Богом. И сегодня нам нужен именно такой представитель. И дальше возвращаемся к посланию к евреям, и мы читаем 5 главу, 2 стих. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Это очень важный стих. Мы уже говорили, что у нас есть великий первосвященник. И если бы в нем был какой-то грех, если бы в нем было что-то не так, ученики за 3 года уж точно это бы распознали. Они бы обязательно это заметили. Он же был и есть безгрешен и безупречен. И важно также, что он имеет сострадание к нам. Здесь такие длинные слова в русском переводе «невежествующим» и «заблуждающим». Давайте разберемся со смыслом этих слов. «Невежествующим» или «невежественным», «незнающим». Это люди, которые грешат грехом невежества или грехом по незнанию. Что это такое? Давайте вспомним. Несколько лет назад мы с вами читали книгу «Левит». И вот в книге «Левит» есть 4 глава, 2 стих. Именно там говорится об этих грехах по неведению. Я прочитаю этот стих. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать», и так далее. Это грех по ошибке или грех по неведению, грех неосознанный. И знаете, у меня для вас есть новости. Вам кажется, что вы сейчас находитесь на высоте христианской жизни? Так вот, что я вам скажу. Вы совершаете грехи неведения, которых даже не осознаете. И Господь Иисус Христос разбирается и с этими вашими грехами. Он имеет сострадание к невежественным. Есть путь, который кажется человеку правильным или прямым, но конец его – путь смерти. И все мы блуждали, как овцы. Да, друзья мои, Аарон имел свои собственные слабости и болезни. Однако Христос был обложен не своими, но нашими слабостями, немощами и болезнями. Я еще раз прочитаю послание к евреям, 5 глава, 2 стих. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». И вот обратите внимание здесь на слово «обложен». Это не его немощь, это наша немощь. Это не его грех, это наш грех. Аарон имел собственную немощь и собственный грех. Христос же обложен нашими немощами. Он знает, что мы ощущаем. Он знает нашу слабость. Он совершенный посредник. Когда израильтяне терпели поражение в пустыне, Бог был с ними. Он возносил их. Он хранил их от падения. Сам Христос не мог пасть. Бог не оказывается с нами в грязи, но Он рядом с нами, чтобы поднимать нас из этой грязи. Вот это и есть та славная весть, которая открывается нам. Он имел сострадание к невежествующим. Он совершенный посредник и заступник. Проблема с Аароном была вот в чем. Он мог посмотреть сквозь пальцы на чужой грех, просто потому что он сам совершал те же грехи. И с другой стороны, он мог сурово осудить согрешающих, если в его жизни такого греха не было. Ну а Христос способен явить милость. Он не закрывает глаза на чужой грех, но Он также и не осуждает свысока. Он милует, когда мы приходим к Нему. Он не говорит: «Да как тебе не стыдно? Да как же ты вообще мог? А-та-та тебе!» Нет, Он обращается с нами совершенно иначе. Если мы исповедуем грехи перед Ним, то Он просто дает Божью милость. Я еще раз перечитаю 1 послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». И это замечательно, что у нас такой вот первосвященник.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, читаем послание к евреям дальше и читаем 5 главу, 3 стих. «И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах». Речь идет о первосвященнике, поставляемом из людей. И тут мы видим уникальность Иисуса Христа в контрасте с таким первосвященником. Действительно, вне Иисуса Христа не было и не могло быть ничего подобного. Вы помните, что в праздник Йом-Кипур первосвященник сначала приносил жертву за себя самого, за свой грех. Но а Христу не нужно было приносить жертвы за себя. Он совершил жертву за вас и за меня. 4 стих мы уже читали, но прочтем его еще раз. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». То есть он священник, потому что Бог его поставил. И раз Бог его поставил, значит, Бог сам его и принимает. Читаем дальше, 5 стих. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». И это еще один стих, который абсолютно четко и недвусмысленно указывает, что рождение, о котором говорится также во втором псалме, это не про Вифлеем, это про Голгофу, про его смерть и его воскресение. Это рождение и было его воскресением из мертвых. Понимаете, его священство началось тогда, когда он вошел в небеса, и это было как раз его воскресение. Читаем 6 стих. Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Чин Мелхиседека можно также переводить как «последовательность Мелхиседека». То есть ты первосвященник, потому что ты принадлежишь к некой последовательности. Мы с вами неоднократно говорили, что первосвященники должны были быть из рода Аарона. Они должны были как раз происходить из потомков или быть по чину Аарона. Однако чина Аарона или потомственности Аарона было бы недостаточно для того, чтобы спасти нас. Господь Иисус Христос, наш первосвященник, не по чину Аарона. Хотя Аарон – это, конечно, один из прототипов Христа. Но при этом, как мы уже говорили, Христос – это Сын. А Аарон, как, собственно, и Моисей, – служитель. Именно поэтому чина или последовательности Аарона для спасения всего мира недостаточно. Так что же это за Мелхиседек такой? По какому это чину Мелхиседека Иисус Христос стал первосвященником? О Мелхиседеке говорится в книге «Бытие», 14 глава. Это, кстати, единственное историческое упоминание об этом человеке. Помните, Авраам возвращался с войны, в которой он освободил всех жителей Содома и Гоморры, в том числе Лота. И в какой-то момент, кстати, царь Содома предложил Аврааму взять часть трофеев. Я думаю, что в этот момент у Авраама было очень серьезное искушение. Однако он этому искушению противостал. Он отказался от предложения царя Содома, чтобы никто потом не сказал, что он обогатился за счет этого царя, чтобы слава действительно приписывалась единственно и только Богу. И вот тут, в этой связи, давайте прочитаем довольно загадочный отрывок из книги «Бытие», 14 глава, начиная с 18 стиха. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Вот такой фрагмент. Авраам дал десятую часть царю Салима. Слово, которое в русской Библии переводится как «Салим», это «шалом», «мир». Мелхиседек – царь Салима. Соответственно, он и царь мира, и царь праведности. Мелхиседек как будто приходит на страницы Писания ниоткуда и уходит в никуда. Я не знаю, откуда он появился. Я не знаю, куда он уходит. Исторически о нем больше нет ни одного упоминания. Однако существенно позже, в 109-м псалме, есть пророчество о грядущем священнике по чину Мелхиседека. И вот уже здесь, в послании к евреям, 5 глава, мы находим объяснение, толкование того, кто же такой Мелхиседек. Многие замечательные толкователи считают, что Мелхиседек – это Христос, явившийся до его воплощения. Знаете, лично я не могу этого принять. Если Христос – это священник по чину Мелхиседека, то не получается как-то сказать, что Христос – это первосвященник по чину самого себя. А именно так мы и должны были бы сказать, если бы Мелхиседек был Христом, явившимся еще до своего воплощения. Так что Мелхиседек – это не Христос все же. Это реальный человек, это царь Салима, и он приходит на страницы Писания, и он также уходит со страниц Писания. Да, это невероятно загадочная личность. И если вы все же считаете, что это действительно Иисус Христос, я не буду с вами спорить, но я останусь при своем мнении. Я полагаю, что Моисей показывает нам прототип Иисуса Христа. О Мелхиседеке мы читаем также в 6 и 7 главах послания к евреям. В частности, 7 глава, 3 стих. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни». И вот, среди прочего, на основании этих стихов часто говорят, что Мелхиседек – это и есть Иисус Христос. Но обратите внимание, что Мелхиседек не имеет ни начала, ни конца. Христос же есть и начало, и конец. Он и альфа, и омега. Мы еще вернемся к разговору про Мелхиседека, поэтому дальше я, наверное, пока углубляться не буду. А мы пойдем дальше по посланию к евреям, 5 глава, и прочитаем 7 стих. Он, то есть Христос, в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Тут есть один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Мы читаем, что Христос принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. То есть, как это услышан был? Ведь Бог Отец не спас его от этой смерти. И Иисус ведь умер ради спасения людей. Я полагаю, что речь здесь идет все-таки не об этом. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 14 глава, 34 и следующие стихи. «И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты». В Гефсиманском саду Спаситель молится о том, чтобы миновала его чаша сия. Что же это за молитва и что это за чаша? Чаша – это, конечно, смерть. Господь молился не о том, чтобы ему не пойти на Голгофу. Он знал и говорил о том, что пойдет на Голгофу. Он говорил ученикам также о том, что он воскреснет. Господь молился о том, чтобы ему не умереть прямо там, в Гефсиманском саду. Дело в том, что в ту последнюю ночь сатана действовал особенно рьяно. Он незримо присутствовал в Гефсиманском саду. И вот Господь молится о том, чтобы сатана не возобладал в этот момент. Помните, после искушения Иисуса Христа в пустыне написано, что сатана отошел от него до времени. Вот это время, когда сатана снова подступил к нему, было как раз там, в Гефсиманском саду. Христос молился, чтобы ему дойти до креста, потому что именно так он и должен был умереть. Мы будем с вами об этом еще подробно говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.